«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В цикле «ГУЛАГ Инкорпорейтед» Светлана Бахмина «О труде и буднях в колонии». Избирательное право для Роландоса Паксоса или «Почему Европейский суд угрожает Литве санкциями?» И «Плата за заложников как основная статья доходов Аль-Кайты». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире заключительное интервью цикла «ГУЛАГ Инкорпорейтед». Собеседник Владимира Абаринова, бывший менеджер компании «ЮКОС» Светлана Бахмина.
Светлана Бахмина была осуждена в апреле 2006 года по делу ЮКОСа на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд второй инстанции сократил срок наказания на полгода. Светлана отбывала наказание в мордовской исправительной колонии номер 14. Светлана, что было самое трудное для вас? Заключение в следственном изоляторе, когда вы впервые были лишены свободы, первые дни в колонии, бытовые условия?
Одним из самых сложных периодов, да, был период, конечно, первых дней, когда ты попадаешь в совершенно другой мир, потому что СИЗО – это совершенно другая история. Это, ну, как бы ты там себя еще, несмотря на заключение, продолжаешь чувствовать свободным человеком, потому что ты видишь закон, твой родной город, к тебе достаточно часто приходят адвокаты. Ну, как-то так вот, еще такое полусвободное ощущение. Когда закрываются ворота колонии, там ты действительно понимаешь, что все, вот ты остаешься абсолютно один на один. В общем-то, твоя судьба непонятно в чьих руках, что с тобой будет, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь. То есть моего воображения, в общем-то, и прочитанных книг даже, наверное, не хватило. Реальность превзошла, да, мои ожидания. И то, что со мной происходило там в первые дни, конечно, было самыми сильными, наверное, впечатлениями сложными. Бытовые сложности, конечно, они где-то выматывали и давили на психическое состояние. Потому что, конечно, там не было какого-то жесткого холода или голода, такого, который не подвластен человеческому организму. Но человеку, конечно, привыкшему к другим условиям и представляющему, что такое цивилизация, 21 век, конечно, морально тяжело, я бы так сказала, оказаться вот в тех условиях, когда ты не можешь содержать себя на какой-то чистоте, в большой компании людей, с которыми ты на воле, в общем-то, у тебя не было шансов даже познакомиться и пересечься, и слушать, да, этих людей, которых ты не хотел бы слушать, ну и так далее. В общем, видеть то, что, наверное, лучше было бы не видеть.
Наверное, помимо отсутствия комфорта и ощущения несвободы, психологически угнетает еще и невозможность уединиться, остаться в одиночестве.
Конечно, это очень сложно. И даже те какие-то минуты, которые у тебя получается уединиться, да, это невозможно сделать полноценно, даже почитать книжку, там, отвлечься на свои мысли, потому что тебя постоянно окружают люди, и, ну, сложно задать себе какие-то дурацкие вопросы, зачем ты читаешь эту книжку и так далее. В общем-то, там даже ненавидишь выходные, потому что появляется какое-то свободное время, которое они совершенно не умеют использовать, казалось бы, да, нужно там отдохнуть как-то, прийти в себя, взглянуть внутрь и так далее, но этого многие люди как раз не умеют делать. А в рабочее время, да, они все заняты трудом, и это, в принципе, ну, для меня было немножко легче, но, с другой стороны, конечно, сам трудовой процесс – это тяжелая довольно ноша. У нас колонии, хотя и называются исправительными, но, конечно, они во многом остались исправительными трудовыми колониями, как каковыми они были в прошлом.
А что вы можете сказать об условиях труда осужденных?
Труд, ну, в общем-то, наверное, практически 100% обязателен. В случаях отказа практически нет, потому что это за собой влечет существенные неблагоприятные последствия. Не работать практически невозможно, но если есть работа, я знаю, что, допустим, на мужских зонах есть определенные трудности с работой, это совсем другая история. На женских, насколько я знаю, это в мое время, по крайней мере, работа была и довольно тяжелая, и поэтому не работать было невозможно. В мое время были случаи, когда приходилось работать больше, чем 8-часовой рабочий день. И это были такие, скажем, добровольные, принудительные работы, когда, ну, в общем, не было возможности отказаться. Но на самом деле как-то так получалось, что, ну, некоторые даже не расстали, потому что, может быть, даже хотели где-то там заработать денег или надеялись на УДО и так далее. Но даже отработать 8 часов в тех условиях, это, в общем, довольно сложно, потому что у нас, например, корпуса, насколько я понимаю, были довольно старыми, оборудование тоже довольно изношенное, и работать на таком оборудовании, давать тот самый план, в общем-то, было сложно. И там никто не спрашивал, умеешь ты шить, не умеешь шить, тебя сразу сажали за машинку, ты должен сразу давать ту самую там норму. И сделать человек, который первый раз видит эту швейную машинку, конечно, сложно. Из-за этого возникают всякие конфликты, драки, кидание ножницами. Такого богатого русского мата, да, я не слышала нигде. В общем, конечно, обстановка на этой самой производственной ленте, она такая, ну, мягко скажем, неблагоприятная. Женщины измотаны психически и физически. Ну, наверное, это не те условия труда, которые должны быть в 21 веке. Мы, конечно, все понимаем, что это не санаторий, не пионерский лагерь. Как-то люди наказаны, лишены свободы. Но все-таки человеческих условий они не должны были быть лишены. Ну, плюс я бы сказала так, что то вознаграждение, которое получает за эту работу, оно... конечно, малоадекватно, да, и я там не могу утверждать, в результате чего это получается, там не было возможности исследовать эту тему, но очевидно, что зарплата 400-500 рублей, вот в то время, как я работала, это не может быть нормальной зарплатой за как минимум 8-часовой рабочий день, довольно тяжелый, и мы видели результат труда, то есть это было какое-то количество швейной продукции, которая, ну, явно стоила дороже. Да.
А какую продукцию вы производили?
У нас было швейное производство. Практически вся колония работала на швейном производстве. Был очень небольшой участок, и то, по-моему, он практически закрылся к моему приезду, где там разрисовывали матрешек, какое-то такое прикладное искусство, скажем так. А в основном это было швейное производство, были два цеха, вот вся колония работала там. Соответственно, шили в основном костюмы для армии, для судебных приставов и так далее, какую-то рабочую одежду. Для всех, я так понимаю, тоже одежду. Вот примерно такая работа.
Международные конвенции не запрещают труд осужденных, а Уголовно-исправительный кодекс России говорит, что труд в колонии является обязательным для трудоспособных заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний, занимающееся организацией производственной деятельности, называется Управлением трудовой адаптации осужденных. Но нужен ли этот труд для исправления осужденных? Способствует ли этот труд их адаптации?
Мое мнение, что труд, в принципе, в колонии нужен, потому что, еще раз говорю, вот в те дни, когда можно было отдыхать, вот люди, ну, во-первых, сами не очень умеют это делать. Ну, к сожалению, действительно, контингент там разный. И, с другой стороны, наверное, недостаточно предпринимается усилия для того, чтобы как-то организовать нормальное времяпрепровождение, вот это свободное, да, в тем, чтобы люди, ну, что-то полезное для себя могли сделать. Сам по себе труд, возможность трудоустроиться, что-то делать, зарабатывать деньги, на самом деле это очень важно для многих, в том числе даже зарабатывать небольшие деньги. И это, в общем-то, определенная социализация, потому что, ну, то, что я наблюдал, контингент людей, которые там находятся, наверное, им неплохо получить какую-то которые они могут теоретически на практике плавных из тюрьмы применить. И в этом смысле, наверное, важно расширять все-таки список таких возможных специальностей, потому что, ну, швейное производство – это довольно узкая вещь. Наверное, существуют еще какие-то варианты.
3 года назад исправительные колонии были переведены в статус казенных учреждений. Это значит, что теперь все заработанные колониями средства переводятся в бюджет ФСИН, из которого они потом получают финансирование по усмотрению руководства службы. Как вы считаете, при такой системе у руководства колоний есть стимулы к развитию производства?
Система точно не идеальна, потому что стимулов для того, чтобы система работала нормально, в общем-то, не так много. С одной стороны, вроде бы сама колония должна быть заинтересована в том, чтобы люди были трудоустроены. И когда люди трудоустроены, там могут получить какие-то даже небольшие деньги, что-то на них приобрести или послать домой. А от этого обстановка в этом самом учреждении, она будет лучше. Это, в общем, очень важная стратегическая задача, потому что обеспечение спокойствия, нормальной обстановки – это очень важная для руководства вещь. И в этом смысле трудоустройство играет в этом важную роль. Поэтому сказать, что они не заинтересованы в трудоустройстве, наверное, нельзя. Но вот опять-таки повторюсь, что как это все организовано, ну, оставляет все желать лучшего. Но, наверное, они в какой-то степени лишены инициативы, те конкретные начальники учреждений, если у них все спускается сверху, если все деньги, которые они могут заработать, отправляются наверх, и они только ждут, там, сколько им спустят, да, проявлять инициативу гораздо сложнее. Наверное, было бы правильнее дать возможность устанавливать, ну, пусть законодательно урегулированными способами, но, тем не менее, контакты с незаметными предпринимателями, стараться развивать какие-то новые производства, новые возможности для обучения этих самых заключенных, чтобы они могли получать новые специальности. В этом смысле, вот, наверное, нижние руководители, они лишены такой инициативы, это очень сильно мешает.
Существует еще такая проблема, как рациональное использование труда осужденных с учетом их образования, профессии, квалификации. Михаил Ходорковский шил в колонии рукавицы, как известно. Вы, наверное, тоже могли бы выполнять более квалифицированную работу. Почему руководство ФСИН об этом не думает?
Ну, сложно сказать. Мне кажется, что эта система, вот она такая довольно инерционная. Она сложилась так, как она сложилась. Насколько мне известно, никто никогда не смотрит на специальность человека и, допустим, регионально никак не распределяет с этим ни по колониям. Ну, я условно говорю, там какой-нибудь повар или прихмахер никогда не будут смотреть, в какую лучше колонию, где он будет более полезный. Да, то есть по факту человек прибывает, и на него смотрят там, куда его лучше пристроить. Ну, хорошо, если действительно там у повара будет работа повара или там может быть прихмахер. А в общем-то это все довольно случайно. Конечно, для людей с высшим образованием, да и в общем даже, наверное, с каким-то среднеспециальным работы, ну, ее в принципе нет там, потому что никто не допустит заключенного до каких-то серьезных документов и так далее. То есть максимум, до чего я могла дорасти, это какого-нибудь там начальника склада, что-то в этом духе. Но понятно, что такие должности там 1, 2, 3 на всю колонию. Но просто, наверное, в этом смысле могут быть какие-то альтернативы. Например, обучение, да, если кто-то хочет там обучаться, не работать, а обучаться. Кого-то чему-то учить, да, вот, конечно, в этом смысле это абсолютно не реализуется в настоящее время. Насколько я знаю, вот есть какие-то небольшие попытки организовать обучение, ну, такое дистанционное, там, высшее образование, но это единичный случай, довольно неразвито. У меня просто была возможность сравнить, я ездила вместе с Ольгой Романовой в Данию, там, побывала в нескольких тюрьмах и видела, как заключенных трудоустраивают, как занимаются вопросами их образования, социализации. И, конечно, это, ну, сильно отличается от того, что есть у нас. И там этому придают очень большое значение. И ты должен обязательно тоже работать или учиться, но ты гораздо более свободен в своем выборе, и такого выбора у тебя гораздо больше. Вот этого, конечно, очень хотелось бы у нас, чтобы было когда-нибудь, но пока боюсь, что это только отдаленная перспектива.
К Когда Светлану Бахмину арестовали, на свободе у нее осталось двое детей – сыновья Григорий и Федор, 7 и 4 лет. В колонии после свидания с мужем она узнала, что снова ждет ребенка. Вы без колебаний приняли решение рожать в колонии?
Ну, это действительно было довольно неожиданно, несмотря, там, может быть, на возраст и опытность родителей, но тем не менее, да, вот так случилось. И решение состояло только в том, что этот ребенок должен был родиться. И там другого решения я для себя не могла принять. Поэтому, конечно, это было трудно пережить и осознать, и было страшно, но, скажем так, не было даже другого варианта. В голове просто, ну, в силу с воспитанием, восприятием моей жизни и так далее. Просто поэтому я решила, что если Бог дал, значит, этот ребенок должен родиться. Другой вопрос, что, конечно, я, наверное, не представляла, как я могу оставить ребенка в колонии. И мы понимали, что мне придется расстаться с ребенком и передать его моей семье на волю, потому что, ну, вот, как бы я не могла допустить, что ребенок будет тоже заключенным. Но, к счастью, мы не очень долго с ней были в заключении, да, и вот когда я была 4,5 месяца, меня все-таки освободили.
Как организованы роды осужденных женщин и что потом происходит с младенцем?
Насколько я знаю, сейчас практически все женщины рожают в гражданских больницах, где-то рядом с колониями. Тогда, когда я была, знаю, что большинство женщин рожали, у нас была такая колония, специальное ЛПУ, лечебно-профилактическое учреждение. И в ней были разные, как бы, отделения разного направления по медицине, в том числе и отделение гинекологии и родильный дом небольшой. Вот, соответственно, там женщины рожали, находились там примерно 5 дней, и дальше женщина ехала в автозаке в колонию, обратно возвращалась в ту колонию, где есть дом малютки. А ребеночка везли на скорой помощи, на гражданской машине, поскольку он все-таки свободный человек. А дальше я просто не была сама в доме ребенка, в такой колонии, могу судить только по рассказам. Небольшое количество времени ребенок находился с мамой, дальше мама отправлялась в отряд, там, где она и была до родов. Ребенок оставался вот в доме ребенка, и очень мало, к сожалению, комнат для совместного проживания. А когда мама, как и на воле, да, утром может уходить на работу, вечером приходить с работы и оставаться своим ребенком. Но просто физически не хватает таких помещений. Вот, насколько мне известно, допустим, в Мордовии на там 70 детей, по-моему, порядка 10, да, таких комнат, ну, примерно вот такое соотношение. Соответственно, в основном детки живут, ну, как вот в яслях, в детском доме. За ними ухаживают санитарки из числа самих же заключенных. Иногда это, так сказать, сами же мамы, находящиеся там детишек. А мама имеет возможность, ну, 1-2 раза в день прийти навестить своего ребенка в перерывах, там, обедный перерыв и вечером. Конечно, говорит о том, что в таких условиях можно сохранить грудное вскармливание, но не приходится. И вообще о том, что можно как-то сохранить связь с ребенком в этих условиях, это очень сложно. И, в общем-то, многие жалуются, врачи и персонал, что мамы не проявляют особого внимания и заботы и должной о детях. Ну, конечно, повторюсь, что контингент довольно своеобразный. Не все мамы, скажем так, были готовы стать мамами, или, может быть, даже кто-то не очень хотел. Но вот эта обстановка, она, конечно, тоже не способствует установлению этих связей.
А в 3 года ребенка отправляют в детский дом.
Да, как правило, в 3 года, ну, по закону, ребенок должен быть помещен в детское учреждение, но если нет родственников или людей, которые могут взять под опеку этого ребенка, соответственно, он помещается в детский дом, обычно это где-то недалеко от колонии. А иногда оставляют чуть дольше, если маме остается до окончания срока не так много, там, в пределах полугода, да, тогда ребенка могут оставить.
Светлана Бахмина родила в колонии дочь Аню. Благодаря широкой общественной кампании за ее условно-досрочное освобождение, в апреле 2009 года ее ходатайство было удовлетворено. Оказавшись на свободе, Светлана организовала благотворительный фонд для помощи осужденным женщинам с маленькими детьми. Он называется «Протяни руку». Светлана, расскажите о вашем фонде, о том, чем вы занимаетесь и какая помощь вам нужна.
Когда я вышла из колонии, мне хотелось, конечно, как-то облегчить жизнь вот тех женщин, которых я встречала, которых я видела, и тем более женщин с детьми. Я долго не знала, как это лучше сделать, но вот потом такой идеей у нас как-то родилась совместная идея с Валерием Беляковым. Это человек, который сыграл в моей жизни довольно значительную роль, хотя мы с ним не были знакомы, он организовал по своей собственной инициативе вот тот самый сайт, на котором собирались подписи в мою защиту. И вот так после выхода моего уже на свободу мы познакомились, и вот возникла идея создания фонда. В принципе, мы думали о помощи заключенным, людям, находившимся в неволе, думали о том, чтобы как-то рассказывать обществу, людям, которые на свободе, о том, что жизнь в тюрьме такая, что люди, которые сидят там, наверное, требуют тоже милосердия, что эти люди, в конце концов, окажутся на свободе. И от того, какими они выйдут, насколько они будут озлоблены на этот мир, в том числе зависит и наше благополучие. Поэтому, наверное, правильно, чтобы общество было милосердным и даже к преступникам проявляло какой-то гуманизм и доброту. И для людей, которые находятся там, они часто лишены не только внимания, там, заботы, лишены родственников. Для них будет очень важно знать, что кто-то на воле о них думает и чем-то старается им помочь. Вот, собственно, так родилась идея фонда. И одной из, наверное, из приоритетов наших задач является помощь именно женщинам, детьми, находящимся в заключении. У нас есть несколько проектов, которые мы пытаемся реализовать. В том числе пытаемся решать проблему совместного проживания мам с детьми, потому что, как я говорила, ну, к сожалению, просто физически не хватает таких комнат, или они есть, но, например, требуют ремонта. И в этом смысле мы находим взаимопонимание с СИНом, они понимают важность этой задачи и, в общем-то, оказывают нам поддержку в этом смысле. Вот мы пытаемся собрать деньги для того, чтобы сделать таких комнат больше, чтобы отремонтировать такие помещения, оборудовать их необходимыми вещами. Конечно, всегда в колонии нужны памперсы, нужны игрушки, развивающие игры. Вот все это мы пытаемся покупать. Есть задача как-то расширить медицинское обслуживание, потому что детки рождаются разные, с патологиями. Учитывая, что мамы не все благополучные, конечно, требуется где-то больше медицинской помощи. И вот одним из направлений является привлечение дополнительных специалистов, где-то там узких, для того, чтобы выявлять какие-то заболевания, патологии, и с ними начинать бороться как можно раньше. Но есть у нас и другие проекты. Мы смотрим на несовершеннолетних, которые находятся в колонии, пытаемся думать об их дальнейшей жизни, организовали курсы программирования для них, обучение основам компьютерной грамоте, покупаем им книги, литературу. В общем, проектов много, к сожалению, не на все хватает средств. И в этом смысле, конечно, мы ждем от людей большей поддержки нашего проекта. Мы ждем и волонтеров, которые нам смогут помогать, потому что дома ребенка расположены в 13 регионах России, а зачастую довольно далекие от Москвы региона. Это и Кемерово, и Нижний Тагил, Краснодар. В общем, разбросаны по всей стране. И иногда требуется помощь людей в местах. Мы вот одним из направлений для себя поставили задачу вывозить детишек, скажем так, на волю, потому что они сидят в четырех стенах, они вообще не представляют, что есть какие-то другие люди, дети другого возраста, что есть цирк, что есть театр. И поэтому очень хотелось бы их хотя бы иногда вывозить. Вот так вот люди вот, на какие-то игровые площадки, в театры, в цирк. Для этого, конечно, нужны и волонтеры, и люди, которые помогут отвезти. Вот такая у нас теперь деятельность. И мы хотели бы, чтобы как можно больше людей нам помогали.
Я слышал, бывают случаи, когда при освобождении женщины отказываются забирать своих детей.
Ну, я знаю о таких случаях. Мне рассказывали социальные работники службы исполнения наказаний, да, что бывали такие случаи. Либо не забирают детей из детских домов, либо были какие-то случаи, когда детей оставляли на вокзале. К счастью, ну, их не так много, но, тем не менее, да, они есть. Ну, еще раз говорю, что, конечно, не надо обольщаться. В колониях сидят в существенной части люди, осужденные за серьезные преступления, люди, которые где-то социально необустроенная. По выходу на свободу женщина получает там небольшую сумму, чтобы добраться до дома. А есть ли у нее этот дом, в общем, никто особенно не спрашивает. Найти работу человеку с судимостью сложно. А, соответственно, этого ребенка надо устроить в садик и так далее. Ну, в общем, этот комплекс проблем, и хотелось бы, чтобы вот государство, конечно, об этом позаботилось. Мы со своей стороны тоже думаем над этой задачей, но, конечно, эта задача очень сложная, и без государства ее решить невозможно. Пока мы придумали выдавать маме по выходу какой-то минимальный набор необходимых для малыша вещей, коляску, мобильный телефон, чтобы немножко облегчить ее жизнь в первые месяцы на свободе.
Беседой со Светланой Бахминой мы заканчиваем цикл «ГУЛАГ Инкорпорейтед», посвященный экономической деятельности мест лишения свободы, условиям труда и быта осужденных. Но тема не закрыта. Мы обязательно будем возвращаться к ней.
С бывшим менеджером компании «ЮКОС» Светланой Бахминой беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Европейский суд по правам человека напомнил Литве о необходимости выполнения его решений, призвав Вильнюс предоставить экс-президенту страны Роландосу Паксасу возможность участвовать в выборах. В противном случае Страсбург грозит серьезными санкциями. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Глава департамента реализации решений Европейского суда по правам человека Женевьева Майер заявила: после принятого 3 года назад решения суда в Литве прошли очередные выборы, на которых Паксас не смог баллотироваться. Нужно предоставить ему такую возможность, например, быть избранным в парламент на ближайших выборах. Они состоятся в Литве в октябре 2016 года. Напомню слушателям историю Роландоса Паксаса, который 10 лет назад, будучи президентом Литвы, стал в Европе первым руководителем государства, отстраненным с поста в результате импичмента. Президентом Литвы он был избран в январе 2003 года. В апреле следующего года смещен с должности. Между этими датами произошли следующие события. Департамент госбезопасности Литвы свидетельствует о связях окружения Роландоса Паксаса, как сказано, с международной преступностью. Специальная комиссия Сейма тогда приходит к выводу, что Паксас может находиться, цитата, «под влиянием ряда лиц, в том числе предпринимателя Юрия Борисова, что создает угрозу национальной безопасности страны». В марте 2004-го Конституционный суд Литвы признает, что Паксас трижды нарушил Конституцию. Тем, что незаконно предоставил гражданство, Юрию Борисову не обеспечил сохранность государственной тайны и оказал давление на принятие решений частными лицами и компаниями. Через несколько дней, это было 6 апреля 2004 года, Паксас отрешается сеймом от должности за, как было указано, грубые нарушения Конституции Литовской Республики и президентской присяги. Он, в частности, обвинялся в том, что сообщал предпринимателю Юрию Борисову о прослушивании его телефонных переговоров литовскими спецслужбами. В мае этого же года Конституционный суд Литвы запрещает Паксасу участвовать в выборах, разъяснив, что смещенное импичментом за нарушение присяги лицо пожизненно не может избираться президентом, членом Сейма, назначаться премьер-министром, членом правительства, то есть занимать государственные должности, где необходима присяга. Потом были разные решения судов. Например, в 2005-м расширенная коллегия Верховного суда Литвы вынесла оправдательный вердикт по делу Паксаса, признав его невиновным. Однако лидер партии «Порядок и справедливость» все эти годы не имеет возможности баллотироваться на выборах, за исключением в Европейский парламент. Несмотря на то, что в 2011 году Европейский суд по правам человека признал такой пожизненный запрет противоправным, непропорциональным тяжести деяния, и на то, что Комитет ООН по правам человека также усмотрел в ограничениях Паксасу нарушение права бывшего президента на участие в политической жизни. Конституционный суд Литвы при этом подчеркивает, после решения Европейского суда необходимо внести изменения в Конституцию. Сейм рассматривал соответствующие поправки, однако окончательное голосование так и не состоялось. Не хватало голосов. Говорит глава специальной парламентской комиссии по восстановлению прав Роландеса Паксаса Кестас Комскис.
Ситуация за 10 лет вообще не изменилась. Он до сих пор не может участвовать ни в каких выборах, начиная с муниципальных. Исключение составляют выборы в Европарламент. Видимо, считают его сильным конкурентом. Во время импичмента многие нынешние депутаты Сейма в этом участвовали. Сегодня они не хотят перешагнуть через себя и отменить это решение. Наша комиссия будет работать еще 2 недели. Потом все выводы экспертов и проект решения мы представим на обсуждение Сейма. Европейский суд по правам человека расследовал необоснованность самого импичмента, а нарушение прав Паксаса в результате этого импичмента. В Литве политику после этого до сих пор не дана возможность баллотироваться. По мнению суда, такое право должно быть предоставлено. Если говорить по сути, то, по-моему, импичмент был больше политическим решением, чем наказанием человека за нарушение законов. Можно сказать, это была расправа, что сейчас подтверждают и эксперты. Паксас был на тот момент для власти неудобен, неуправляем ею. Его и называли несистемным. К тому же он пробовал сменить руководство спецслужб, уволить некоторых судей, что вызвало большое недовольство. Поэтому он и был отстранен.
Говорил парламентарий Кястас Комскис. Продолжает член Сейма Линас Бальсис.
Сама суть этой истории очень поучительная, потому что после решения в Страсбурге Европейского суда по правам человека мы имеем очевидный прецедент, что кара была слишком суровая, и решение должно быть очень простое. Сейм должен был принять поправки, которые бы определили, на какой срок можно лишить человека права быть избранным. Сама история, она до сих пор окончательно, по-моему, неясная, хотя и были суды, были решения, было все. Историки, юристы могли бы еще там покопать интересного для общественности, узнать для тех же самых поучительных целей. А в принципе, должен решать избиратель всегда. Это должно быть ясно сказано. Человек нарушил клятву, у него был импичмент. Это все должно быть ясно написано у него в биографии и в избирательном плакате. Но решать должны люди. Если люди думают, что можно такого человека опять избрать, пускай избирает. Что некоторые нынешние политики могут видеть в нем все еще конкурента, это может быть и правда. С другой стороны, эти поправки Конституции, они совпали с избирательным циклом. Это было перед выборами президента. Я думаю, что это тоже могло иметь какое-то влияние и скрытые цели сделать так, чтобы Роландес Паксас не мог баллотироваться на пост президента на этих выборах. Я сам являюсь членом комиссии по поправкам Конституции, и мы в этой комиссии решили, что он мог бы баллотироваться. Мы могли бы всеми принять такое решение. Я не вижу здесь никакой проблемы. Уже прошло 10 лет, так что были предложения ввести 8 лет ограничения на выборы, так что уже по любым критериям, тем, которые предлагались, этот срок уже прошедший. Я думаю, что Роландес Паксас был бы одним из интересных и сильных кандидатов уже на этой выборной кампании. Дискуссия и политическая, и юридическая. Оппоненты Роландеса Паксаса говорят, что весь вопрос только об участии в президентских выборах. Но, скажем, кто может быть избран президентом, написано в Конституции, человек, который имеет право быть избранным членом Сейма. Так что это все связано. Если человек может быть избранным членом Сейма, или мы признаем, что он может быть опять избран президентом, некоторые это дискутируют. Я думаю, что Роландес Паксас должен, если мы разрешаем ему быть избранным опять президентом, то он должны автоматически разрешить быть избранным и членом Сейма. Хотя по каким-то канонам юристы могут и это оспаривать, но я думаю, что политически, человечески разрешать везде.
Вы опытный в европейском контексте журналист. Тогда был первый в Европе импичмент. Это так и осталось очень особым случаем в Европе?
Все еще один из таких редких случаев, чтобы президент страны прошел через процесс импичмента и лишился бы своего поста. В те времена, да, я работал в Брюсселе. Был довольно большой интерес со стороны прессы, потому что первый такой случай всегда, где вмешаны или связаны первые лица руководителей стран, они, конечно же, имеют большой резонанс. Это натурально. Но мы потом видим, Роландос Паксос успешно был и является членом Европарламента. Уважаемым в Европе люди смотрят более, может, объективно, без каких-то там страстей, без предвзятостей.
Линоса Бальсиса сменяет вице-спикер Сейма Альгердас Сисос.
Паксос никуда из большой политики не исчез. Он в самой большой политике участвует, он лидер партии, он европарламентарий уже вторую каденцию. Местные игры – это как борьба под одеялом. Некоторые наши коллеги категорически против его участия в выборах, и поэтому они процессуально и другими путями стараются, чтобы поправки не были приняты. Человек за свои деяния получил. Европейский суд сказал, что так не должно быть. Дайте возможность избирателям решить, может Роландос Паксос быть членом парламента или не может. Если он будет членом парламента, и парламент решит, что он самый лучший председатель, пускай они избирают. Давайте доверять своим избирателям. Одни или другие политики хотят решать за избирателей. Я против. Надо кончить, поставить точку и все. Если Роландос Паксос будет хотеть быть опять президентом, избиратель должен решить, а не парламентарий.
Альгердас Сисос, вице-спикер Сейма Литвы. Послушай мнение обозревателя газеты «Литовос Ритас» Витаутаса Брувериса.
Паксос очень такая демонизированная фигура теперь в литовской внутренней политике, в том смысле, что большая часть политической элиты боится его, еще боится как возможного конкурента. В некоторой части объективно и обоснованно, я думаю, потому что если бы он участвовал в этих президентских выборах, имел бы очень хорошие шансы выйти, по крайней мере, во второй тур вместе с госпожой Грибаускайте. Конечно, он бы не победил ее, но он составил бы большую конкуренцию. Страхи литовской политической элиты обоснованы. Нужно сказать, что господин Паксос имеет поддержку населения, и эта поддержка после некоторого спада даже растет в последнее время. И выборы в Европарламент, его партия сделала по сравнению с выборами в Сейм довольно резкий скачок вверх. Паксос эту поддержку имеет. Неплохие перспективы удержаться на плаву во внутренней политике и участвовать в ней через свою партию в первом эшелоне. Но я думаю, что это обосновано тем, что нету в литовской политической элите долгое время никаких новых фигур. Просто избиратели не видят ничего нового и опять выбирают Паксоса. В то же самое время, я думаю, что такие действия литовской политической элиты блокировать всеми способами возвращения Паксоса персонально в большую политику, они несправедливы, необоснованы. Еще больше подогревает его рейтинг, его политический капитал. Ему надо позволить возвратиться, тогда он бы закончил свою политическую карьеру куда быстрее. Я так думаю, потому что Паксос совершенно осознанно и методично на этом играет, на своем образе жертвы заговора системы. Если бы этот миф сама система и развеяла тем, что позволило ему участвовать в выборах, оказалось бы, что есть объективно, что он имеет, хотя и довольно большую, но не всенародную поддержку, создает вокруг себя такой миф всенародного президента. Он имеет постоянную электоральную базу, которая в последнее время даже и увеличилась, но он не из того калибра таких лидеров, как, например, теперешний президент Даля Грибаускайте. Было бы лучше и справедливее дать ему шанс участвовать. У нас демократия, как бы стараемся быть правовым государством. Если Европейский суд по правам человека сказал, что пожизненно запрет участия в выборах – это несправедливо, нам надо его послушаться.
Как вам кажется, в чем урок истории импичмента Паксоса?
Нельзя заниматься таким политическим беспределом. Есть даже в наших диких политических лесах какие-то правила и какие-то красные линии, которых нельзя переступить. Ну а урок для избирателей: нельзя так легкомысленно голосовать, отдавать свой голос, подаваясь на такие популистские призывы, какими он манипулировал. В полной мере это уроки не учтены. Литве еще пройти долгий путь, но я думаю, что импичмент Паксоса все равно был некоторым шагом в сторону прогресса литовской политической системы.
Обозреватель Витаутас Бруверис. А что же сами избиратели, о которых упоминали все наши собеседники? Кто-то верит в возвращение Паксоса в литовскую политику, кто-то не приемлет его, кто-то списал со счетов, однако рейтинг у экс-президента довольно высок. Послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Я считаю, что с ним несправедливо обошлись. Демократическое государство, и каждый имеет право голоса. Перешел кому-то дорогу, так скажем. Я поддерживаю его. Он был больше за народ, больше его мнение было за человеческие отношения. В общем, мое мнение, с ним поступили неправильно. Справедливость восторжествует.
Эта история просто частная в череде других историй. Никто ни с кем не считается. Машина идет, другого впечатления у меня по этой истории нет. Все было предсказуемо. Я принимаю это все как данность, потому что это все продолжается просто в других вариантах.
Слабо вел себя. Он слушал других мнений. Ему командовали, своего мнения почти он не имел.
Пакс не виноват. Мне кажется, что надо было оправдать. Он для людей был хороший политик. Мне кажется, это политические игры и некрасивые. Мне кажется, он уже все осознал. Были такие плохие факты у других политиков. Это он слишком большое наказание прошел и несправедливое. И мне кажется, люди любят его, верят. И я, например, за Паксоса. Мне нравится его политика. Мне кажется, что Сейм как-то против него. Люди за него, а Сейм против. Просто политическая игра. Некрасивая.
10 лет назад он сделал немало ошибок. Но прошло время, можно дать ему шанс. Может, поумнел, стал более зрелым. И, может быть, дальше баллотироваться в президенты.
Мне он очень не нравится, потому что говорил одно, а потом говорил совсем другое. Вообще не доверяю этому человеку. Он как хамелеон меняет свое мнение. Я его вообще не понимаю как политика. Не доверяю. Как так можно говорить одно, а потом делать другое, а потом опять говорить по телевизору совсем другое?
Он не виновен. Его специально подставили. Если ради одного политика в Сейме принимают решение, закон об одном человеке. В общем, эта история, конечно, некрасивая. Я считаю, что он достойный политик. Я думаю, что он будет, надеясь на это. Конечно, столько пережить все это, я понимаю, это тяжело и трудно как человеку. Но я думаю, что он победит в свое время. Я вот даже удивляюсь, что сколько говорили, все как-то поддерживают его.
Он бы мог бы быть политиком и дальше, мог бы быть президентом. Как человек, мне кажется, достойный. Чувствует себя, по-видимому, может, неуверенно как-то, потому что в отношении его есть, возможно, ограничения. Не очень-то может что-то делать. Я не против, пусть участвует.
Это были мнения прохожих на улицах Вильнюса. Сам же Роландос Паксос сейчас уже на второй срок полномочий избран в Европейский парламент. Он рассказывает об этой деятельности.
Каждый выбирает свою цель, свою работу. Почему он приходит в политику? Моя самая главная цель – служить Литве. Морское государство – очень такой важный комитет. И морской член парламента считает гордостью попасть в этот комитет. Мне удалось. Через месяц приезжает делегация клайпедских моряков, капитанов, те, которые занимаются рыболовством, морской промышленностью.
По линии программы восточного партнерства вы избраны заместителем?
Да, это межпарламентская делегация парламента европейским и восточными странами. Очень влиятельная делегация. Удалось стать заместителем. Будем работать.
Ваше кредо как политика в нынешних очень сложных геополитических условиях. 10 лет назад, когда вы были президентом, и сейчас огромная разница в этой особой, очень тревожной политической ситуации. Сейчас во взглядах что-то принципиально поменялось?
Надо договариваться, искать компромиссы, искать пути. Нельзя противостоять друг другу. Это никуда не ведет.
Говорил экс-президент Литвы, европарламентарий Роландос Паксос.
О решении Европейского суда по правам человека и о избирательном праве экс-президента Литвы Роландоса Паксоса рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала любопытное исследование, какую долю в бюджете Аль-Каиды составляет выручка от заложников. Оказывается, это одна из основных статей дохода. Многие государства готовы платить миллионы за то, чтобы экстремисты освободили их граждан. Деньги эти тратятся, например, на иностранных наемников. В начале сентября ЦРУ выпустило новое исследование так называемой организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Выяснилось, что сейчас в составе этих групп воюют приблизительно от 20 до 31 тысячи боевиков, и половина из них – иностранные наемники. Карту государств, откуда пришли эти люди, вы можете посмотреть на сайте свобода.org. Но вернусь к теме выкупа. Практика выкупа уже многие десятилетия вызывает многочисленные споры и крайние суждения как за, так и против. Но сейчас спор становится особенно резким именно из-за того, что суммы выкупа бывают чудовищно большими, рассказывает Владимир Дубинский.
Для того, чтобы доставить в Мали 5 миллионов евро наличными, потребовалось 3 вместительных чемодана. Немецкий представитель, которому было поручено привезти деньги, прибыл в столицу Мали, Бамако, на военном самолете, и из аэропорта его отвезли в резиденцию тогдашнего президента Амаду Тумани Туре. Именно он обещал помочь освободить более 30 граждан европейских стран, которых исламские экстремисты взяли в заложники в Мали. По официальной версии, 5 миллионов евро были выделены из государственного бюджета Германии на гуманитарную помощь Мали, одной из беднейших стран в мире. На самом деле и немецкое правительство, и президент Мали прекрасно знали, что 5 миллионов евро – это выкуп за заложников. Чемоданы с деньгами погрузили на пикап и отвезли на базу экстремистов в пустыне, где те, перед тем, как отпустить заложников, пересчитали купюры на разложенном на песке ковре. Эта сцена, которую описывает в статье корреспондент New York Times Рукмини Калмачи, имела место в 2003 году. Но с тех пор она в том или ином виде неоднократно повторялась в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где связанные с террористической группировкой Аль-Каида боевики превратили захват заложников в прибыльный бизнес. По данным газеты, только в прошлом году Аль-Каида и связанные с ней группировки получили в качестве выкупов за заложников 66 миллионов долларов, а сумма, полученная ими с 2008 года, составляет 125 миллионов долларов. По данным американского правительства, эта сумма еще больше – 165 миллионов долларов. Среди европейских стран, которые платили террористам за освобождение своих граждан – Германия, Франция, Италия, Австрия, Испания и Швейцария. Из ближневосточных стран выкупы террористам платили Оман и Катар. Однако официально ни одна из этих стран этого не признает. США и Великобритания выкупы за заложников не платят. Публично, во всяком случае на уровне высших государственных чинов, Соединенные Штаты предпочитают не критиковать европейские страны за их политику выплаты выкупов. Однако очевидно, что в Вашингтоне такую политику считают ошибочной и даже порочной, поскольку она только поощряет террористов. Европейцам придется ответить за их двуликую политику. С одной стороны, они отрицают, что готовы платить выкупы, а с другой – они их платят. Опасность заключается в том, что в результате экстремистские движения только расширяются, а граждане западных стран подвергаются риску, приводит New York Times слова бывшей заместителя госсекретаря по вопросам Африки Вики Хаддлстон. С ней согласен Эдвард Лютвак, историк и политолог, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
Если вы платите выкуп похитителям, они эти деньги используют только для захвата новых заложников, а это значит, что ваши граждане подвергаются большему риску. Это настолько элементарно, что отрицать это невозможно. А выплата выкупов – это признак слабости правительств европейских стран и отсутствия серьезного подхода к борьбе с террористами. Европейцы отрицают, что они платят выкуп, но это ложь. А вот что абсолютно неопровержимо, так это последствия практики выплаты выкупов. И последствия налицо, активность террористов только повышается, и это напрямую связано с деньгами, которые они получают за заложников.
Эдвард Лютвак отмечает, что террористы, зная, что они могут получить деньги за европейских заложников, охотятся именно за гражданами тех стран, которые готовы предложить выкуп. С чисто финансовой точки зрения им невыгодно захватывать граждан США, Великобритании и Израиля, стран, которые за освобождение заложников не платят ни цента, но которые могут предпринять военные операции по освобождению своих граждан. С таким анализом не согласен известный специалист по борьбе с терроризмом, старший научный сотрудник исследовательского центра РЭНД в Калифорнии Брайан Дженкинс. По его словам, нет никаких доказательств того, что отказ какой-то страны выплачивать выкуп за заложников приводит к тому, что террористы предпочитают не брать заложники граждан этого государства.
Исследования, которые мы провели по этому поводу в нашем центре, ставили задачу выяснить, какой из подходов, платить выкуп или нет, приводит к более благоприятным результатам. Мы пришли к выводу, что в долгосрочном плане никакой связи между политикой государства по отношению к выкупам и частотой случаев захвата граждан этого государства нет. Более того, мы установили, что те страны, которые платили выкуп, впоследствии сумели ликвидировать террористические группировки, по меньшей мере, у себя дома. А страны, которые отказываются платить выкуп, наоборот, столкнулись с тем, что их граждан продолжают брать в заложники. Объяснение этому я вижу в следующем. Во-первых, террористы берут заложников не только ради того, чтобы получить выкуп, хотя часто именно это является главным мотивирующим фактором, но и для того, чтобы привлечь внимание к себе и своим движениям, засветиться в средствах информации, создать кризисную ситуацию в странах, граждан которых они захватывают. Порой им удается это сделать вне зависимости от того, требуют они выкупа или нет. Во-вторых, наши исследования показали, что самыми эффективными методами борьбы с террористами, в частности, и с похитителями людей в целом, являются силовые меры привлечения похитителей к правосудию. Только в тех случаях, когда преступников задерживают, предают суду или уничтожают их организации, захват заложников становится более редким явлением.
По данным New York Times, сегодня львиная доля захвата заложников ради выкупа не просто преступными, а террористическими организациями приходится на три группировки в Африке и на Ближнем Востоке. На севере Африки это Аль-Каида исламского Магриба, в Йемене – Аль-Каида Аравийского полуострова, а в Сомали – группировка Аль-Шабаб. Руководство к действию эти организации получают от лидеров Аль-Каиды в Пакистане, которые написали даже нечто похожее на пособие по захвату заложников и выдвижению требований о выкупе за них. Впрочем, ничего нового Аль-Каида в этом смысле не изобрела. Террористы используют выкуп за заложников для финансирования своей деятельности очень давно. Брайан Дженкинс обращает внимание на то, что в середине 20 века к этой практике в Латинской Америке прибегали разного рода левые группировки, вдохновленные кубинской революцией. Правда, сначала они требовали выкуп не у правительств каких-то стран, а у частных корпораций. Эдвард Лютвак отмечает, что политические и идеологически мотивированные террористы финансировали свою деятельность за счет чисто уголовных преступлений еще раньше.
Сталин в бытность молодым большевиком грабил банки для того, чтобы финансировать деятельность партии, а разного рода радикальные партии во всем мире очень часто прибегали к ограблениям и бандитизму ради денег. То же самое касается захвата заложников с целью получения выкупа. На самом деле никаких серьезных барьеров между радикальными экстремистскими партиями и обыкновенными уголовниками никогда не было. Что касается Ближнего Востока, то в Ливане во время конфликта похищениями занимались боевики организации освобождения Палестины. Вместо того, чтобы получать деньги от богатых бизнесменов путем простого шантажа, эти боевики брали бизнесменов в заложники и требовали выкупа. Разница между происходившим тогда и тем, что происходит сегодня, в суммах, которые требуют террористы. Если раньше частные лица платили в качестве выкупа по 50 тысяч долларов, то теперь правительство Германии готово платить миллионы. Это просто безответственно с его стороны. Кстати, то же самое произошло с пиратством у берегов Сомали. Все началось с того, что Саудовская Аравия заплатила пиратам 100 миллионов долларов за захваченный танкер. Именно это и стало причиной дальнейшего пиратства.
Прибыль от захвата заложников сейчас такова, что террористы мало беспокоятся по поводу того, что чисто уголовная деятельность, которой они занимаются, вымогая деньги у правительств и стран, чьих заложников они удерживают, каким-то образом обесценит их идеологию, говорит Брайан Дженкинс из центра RAND.
Не будем забывать, что мы имеем дело с организациями, восхваляющими самые экстремальные формы насилия. Они отрубают людям головы и распинают их, а сами потом трубят об этом в социальных сетях. Для такого рода организаций обвинение в том, что они занимаются уголовщиной, и чтобы финансировать свою деятельность, мало что значит. Они считают себя выше любого закона, и проблемы репутации их не тревожат.
По мнению Брайана Дженкинса, рассчитывать на то, что Соединенным Штатам в обозримом будущем удастся убедить европейские страны пересмотреть подход к вопросу о выкупах за заложников, не приходится. Эта проблема, говорит он, безусловно, обсуждается на уровне разведывательных служб США и европейских стран, но редко поднимается на самом высоком уровне. Решать, что необходимо сделать для освобождения заложников, остается суверенным правом каждого государства. Понять причины, по которым некоторые правительства готовы платить выкуп даже самым одиозным террористам, можно, считает Дженкинс.
Затяжные ситуации с заложниками политически чрезвычайно опасны для любого правительства. Они приводят к политическим кризисам. Давление на правительство оказывают родные и близкие заложников. Портреты заложников на обложке Paris Match, безусловно, создают проблемы для правительства. И правительство, во что бы то ни стало, стремящееся избежать политического кризиса, пытается побыстрее решить проблему с заложниками.
Эдвард Лютвак из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований также не считает, что практика выплаты выкупов за заложников исчезнет.
Добиться всеобщего прекращения выплаты выкупов не удастся. Если в заложники возьмут сына султана Брунея и потребуют за него $1 миллиард, султан эту сумму выложит. Но лидерам западных стран, если только у них есть голова на плечах, надо раз и навсегда принять единственно правильное решение – не платить выкупов.
О спорах вокруг выкупа заложников рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.